Глава пятая. Когда протрубит труба. Разумеется, я не заснула. Пусть тюфяк был чистый и в меру мягкий, пусть огонек в камине так уютно потрескивал, пусть снаружи за окном потихоньку пели ночные птицы и светили огромные, ненатуральные сказочные звезды, пусть все было хорошо, но мне-то было плохо. Во-первых, стыдно и страшно было вспоминать мое первое магическое задание. И как я его провалила. Это вам не контрольное. Если бы Гарольд не вступился, прямо и не знаю, что со мной стало бы. Во-вторых, меня страшно обидели слова Гарольда. Он не верил, что я маг. Он хотел, чтобы я струсила и сбежала в свой мир. Он прямо мечтал об этом. Тогда бы он сказал Аберону с притворной грустью.
«К сожалению, ваше величество, она всего лишь девчонка». Да еще и маленькая для своих лет. Я бы очень хотел научить ее магии. Я бы ее научил, конечно, если бы она не перепугалась.
И когда я воображала Гарольда, который говорит все это Аберону и сокрушенно качает головой, мне хотелось грызть одеяло. С другой стороны, мне очень хотелось домой. Прямо-таки до слез. Отсюда, из королевства, все домашние беды казались маленькими и ненастоящими. Гарольд сопел во сне. Как-то очень громко, ненатурально сопел. Я вдруг подумала, а так ли ему просто заснуть? Ведь если я провалила первое задание, то и он провалился как учитель. А Аберон ведь ему доверяет. Будто в ответ на мои мысли Гарольд засопел громче и перевернулся сбоку на бок. И захрапел так, чтобы всем было ясно. Спит человек. Камин догорал. Скоро в комнате стало совсем темно. Открываю глаза, а в окна бьет солнце. На полу соломинки блестят, как золотые. В дальнем углу комнаты сидит Гарольд и натягивает сапоги.
«Подъем! Иди умывайся!»
«Доброе утро», — сказала я вежливо. В коридоре был рукомойник. Я еще вчера запомнила, где он стоит. И только я задумалась, как половчее... Себе на руки слить из ковша, как появилась женщина в переднике. Кругленькая, веснушчатая, приветливая. Мне показалось, что я ее где-то раньше видела.
«С добрым утречком, новый маг дороги! Давайте-ка подсоблю!» «Отхожее место!» — она понизила голос. «Нашли уже?»
«Отхожее место я нашла еще ночью. Просто горшок в закоулке, и все».
«Умывайтесь, собирайтесь!» «Скоро выступаем!»
Она лила мне воду в ладони. Вода была холодная, тугая. С меня сразу же слетели остатки сна.
«Нате вот!» Протянула чистое полотенце.
«Тут вам одежку прислали из мастерской. По особому заказу!»
«Гарольд!» Крикнула она в комнату. «Его Величество велел поторопиться!»
«Сейчас!»
Глухо отозвался мой учитель. Женщина бесцеремонно сунула нос за дверь.
«И чтобы ты мне старую куртку не бросал здесь, а с собой взял! Она теплее новой, а в горах будет мороз!»
«Ну чего ты, ма? У меня и так сумка лопается!» «Ты слышал, что я сказала?»
«Ну, слышал!»
«Давай-давай! Вон трубачи к воротам подъехали! Через час выступаем!»
И она убежала куда-то, на ходу одарив меня улыбкой. Я поняла, на кого она похожа. Тот же веснушчатый нос, длинные бесцветные ресницы, каштановые волосы. Только Гарольд был тощий и костлявый, а мать его круглая, как мячик. На лавке, где я спала, лежал объемистый мешочек. Одежда? Это кому? Я была уверена, что вчерашние обноски так со мной и останутся на весь поход.
«Тебе!»
— ответил Гарольд, не глядя.
«Мне, что ли?»
Я протянула руку, осторожно раскрыла мешок. «Ух ты! Полотняные рубашки как раз моего размера, 3 штуки. Нитяные штаны, 2 штуки. Жилет с нашитыми на него стальными пластинками, но все равно не очень тяжелый. Кожаная куртка, скроенная точно по мерке, красивая и мягкая, на железных застежках с отворотами на рукавах. Штаны тоже из кожи тончайшей выделки. Теплый плащ, кажется, шерстяной, темно-синий, с гербом. пояса, платки, еще какие-то замечательные мелочи и, внимание, сапоги. Если бы Зайцева увидела меня в этих сапогах, да в школе, она бы умерла от зависти. Упала бы на пол и умерла на месте. Вот какие это были сапоги.
«Это все мне? Это мне? Это все-все мне?»
Гарольд смотрел на меня удивленно и немножко презрительно. Под этим взглядом я, как могла, умерила радость. Все-таки я маг дороги, а не девчонка в универмаге.
«И вот еще!»
Он вытащил со дна мешка странную штуку, похожую на вышитую серебром косынку.
«Повязываешь на голову, чтобы узел был как раз над правым ухом. Это знак мага дороги!»
Я взяла косынку в руки. И радость моя исчезла, как не бывало. «Разве я настоящий маг? Разве я имею на все это право? На такой плащ, куртку, на королевский герб с буквой О и драконом?» Гарольд заметил, что я скисла.
«Ну что?» — спросил с фальшивым сочувствием. «Решила остаться с нами? Или сомневаешься?»
Я подумала, могу же я надеть все это хоть раз? Хоть единственный разочек в жизни. У ворот замка ко мне подвели коня. «Батюшки Светы, я ведь только мечтала научиться ездить верхом, а сама, если и пробовала, то только на соседском Сен-Бернаре». Серый конь был такой высокий, что я могла, только чуть пригнувшись, пройти у него под брюхом. И, конечно, нечего было и мечтать залезть на него без посторонней помощи. Я представила, как к седлу мне привязывают складную лестницу. Если бы на мне была в это время моя обычная одежда или вчерашние обноски, я бы сделала вид, что оказалась тут случайно. Но к тому времени на мне был полный наряд королевского мага. Сапоги до колен, плащ с гербом, на голове черный с серебром платок. И потому я не стала дожидаться помощи, а влезла сначала на створку ворот. Она была фигурная, решетчатая, с остальными ветками и листьями, а уже оттуда перебралась в седло. Мне показалось, что я сижу на слоне и что земля внизу далеко-далеко. Конь переступил ногами, и я вцепилась в луку седла. Конь медленно двинулся вперед, я ничего не видела и не слышала, у меня была одна цель — не свалиться.
«Ноги засунь в стремена!»
Гарольд, оказывается, ехал рядом. Сидел в седле пряменько и расслабленно, как принц.
«Ноги в стремена, говорю! Пятку вниз, носок вверх и в сторону, иначе ступни провалятся внутрь. Лошадь испугается и понесет, а ты будешь волочиться сзади».
Я поняла, что все, хватит, время отсюда сматывать. Походили в красивой одежде, похвалились гербом, покатались верхом, возомнили себя королевским магом. Пора и честь знать. Пока меня здесь не прикончили, домой. Стремена оказались подогнанными под мой рост. Я кое-как последовала совету учителя, растопырила носки, опустила пятки. Мой конь медленно и плавно шел за лошадью Гарольда, и я смогла, наконец, оторвать глаза от земли и посмотреть вокруг. А вокруг народу! Народу! Стражники стояли цепью. Серьезные, усатые, с пиками наперевес. За этими пиками толпились горожане, бывшие обитатели королевства, которые теперь оставались сами по себе.
«Ура! Ура! Слава!»
Что-то пролетело по воздуху. «Шлеп лошадь по шее!» Цветы. Букетик фиалок. Он упал в пыль, а вслед за ним полетели розы, гвоздики, еще какие-то огромные непонятные цветы. Они пролетали у меня над головой Гарольда, падали под ноги лошадям, а лошади и ухом не вели. Шли себе и шли. Торжественно выступали. Откуда-то играла музыка, и она становилась все громче.
«Слава королю!»
«Прощай, королевство!»
«Слава Аберону!»
«Слава магам дороги!»
Мои щеки становились все горячее и горячее. Я выпрямилась в седле, подражая Гарольду. Навернулись слезы то ли от ветра, то ли от того, что я понимала. Это последние минуты моего триумфа. Больше никто никогда не назовет меня магом дороги,